научная глава с названием «Психологическое прошлое, настоящее и будущее как часть психологического поля в данный момент». Ну, что имеется в виду? Мы загружены нашим прошлым, да? Ну, то есть вот у каждого из нас есть история жизни. И в этой истории было все, что сделало нас такими, какие мы есть. Помимо этого, у нас есть некое представление о будущем, есть какие-то ожидания, есть какие-то мечты и надежды. И это тоже играет свою роль. Но при этом то, что происходит с нами в данный момент времени, не определяется ни нашим прошлым, ни нашим будущим. Оно определяется тем, что есть сейчас. Вот, когда в гештальте говорят о «живи здесь и сейчас», то говорят не о том, что надо так делать, а говорят о том, что важно осознавать происходящее, потому что все равно то, что происходит сейчас, определяется теми возможностями, которые и есть только сейчас. Потому что в каждый момент времени у нас нет ни прошлого, ни будущего. У нас есть только этот момент, в котором есть какие-то возможности, которыми мы пользуемся. И есть какие-то потребности, которые мы можем осуществить прямо сейчас. Поэтому и говорится о необходимости осознавания настоящего момента. Здесь на книжке про это очень хорошо сказано. Большинство психологов признает, что телеологическое выведение поведения из будущего недопустимо. Теория Поля настаивает, что выведение поведения из прошлого не менее метафизично, поскольку прошлые события в данный момент уже не существуют и не могут сейчас действовать. Влияние прошлого на поведение может быть лишь косвенным. Прошлое психологическое поле – это один из источников настоящего поля, определяющего поведение.
Это что-то про ответственность, что взять ответственность есть сейчас.
Это не про ответственность, это про возможность пользоваться тем, что есть. Потому что мы можем получить только то, чего мы хотим в данный момент. Только это может быть реализовано. И только для этого можно искать возможности. Поэтому, это странная такая вещь, но я очень часто в практике сталкиваюсь с людьми, которые настаивают на том, чтобы изменить прошлое. Они говорят, у меня было такое несчастное детство, и я хочу, чтобы было по-другому. И меня всегда занимает этот вопрос, где я возьму портативную машинку времени, чтобы вернуться в прошлое и изменить его. У меня нет портативной машинки времени. Все, что можно сделать только сейчас. С теми возможностями, которые есть у клиента, с его историей. Вот у него есть история. Он стал таким, какой он есть, потому что у него было такое прошлое. И нужно научиться просто жить с этим, с тем, что есть. Выбирая то, что тебе нужно, из поля, которое предоставляет возможности. То же самое с будущим. Потому что любые прекрасные картины будущего, которые я себе нарисую, они не могут быть реализованы только потому, что будущее еще не наступило. Есть настоящее, да, которое я могу изменять таким образом, чтобы получить необходимое. Я могу строить планы, да, я могу что-то строить, но при этом я не могу сразу попасть в будущее. И мне все, что я могу, это жить в настоящем. А это, в общем, такая напряженная вещь — жить в настоящем. Иметь дело с тем, что есть, вместо того, что могло бы быть. А могло бы быть какое-нибудь такое прекрасное детство. А его не было. И хорошо бы вот вернуться и все там изменить. Или, например, вот такой прекрасный запрос на психотерапии, когда ко мне приходит девушка и говорит: вот мама такая, 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 я хочу, чтобы мама была другая. Я, в общем, слабо понимаю, как я могу изменить маму, если я эту маму никогда в жизни не видела. Вот. И более того, даже если бы мама сюда пришла, что бы я с ней стала бы делать, для того, чтобы изменить ее вот так, чтобы она нравилась моей клиентке. Я ничего не могу с ней сделать. Тем более, если я ее даже не видала. То есть, все, что возможно в этой ситуации, это каким-то образом изменить саму клиентку. Но для этого вообще желательно, чтобы она знала о том, что она может измениться. Вместо того, чтобы мечтать о том, чтобы изменить каких-то других людей. И на самом деле вот это сложные такие взаимоотношения прошлого, настоящего и будущего в психотерапии. Потому что психоанализ с его склонностью к археологии, он, в общем, сформировал в людях убежденность, что без археологических раскопок прошлого психотерапия невозможна. Что вот все наши проблемы из детства, и поэтому надо все вспомнить, все понять, и тогда жизнь переменится. Меня это сильно изумляет. Потому что, даже если вспомнить и все понять, это никак не меняет жизнь клиента. Абсолютно. Вообще никак. Совсем. Жизнь клиента, на мой взгляд, меняется только в том случае, если он готов совершать некоторые усилия прямо сейчас для того, чтобы изменить свое поведение на основании какого-то осознания своего внутреннего мира. Я, например, склонна работать с интроектами. Я об этом много вам рассказывала. Я обычно занята ревизией интроектов, рассматривая с человеком его убеждения, потому что именно убеждения придают смысл переживаниям и определяют чувства, которые человек испытывает. То есть внутри нас есть специальные механизмы, которые придают смыслы, определяя чувства по поводу событий жизни. И эти вещи могут быть изменены в ходе ревизии интроектов, потому что именно интроекты образуют наши убеждения и нашу картину мира, наше представление о Вселенной, наше представление о том, что должно быть, что является ценным, как следует относиться к тому или другому. И пересматривая эти вещи, клиент может изменить смыслы, которые он вкладывает в события. Изменение смыслов позволяет переживать другие чувства. А изменение чувств позволяет изменить действие. Потому что, ну, наше поведение в значительной мере определяется чувствами. Потому что наши сознательные намерения, наши мысли, они тоже являются порождением чувств. Вот наша мотивация устроена таким образом, по моим представлениям, что поведение и мысли, действия и мысли, они определяются испытываемыми чувствами, которые, в свою очередь, определяются смыслами, которые содержатся в системе убеждений. Поэтому вот изменение смыслов приводит к изменению жизни. Вот я это вижу именно так. И когда в гештальт-терапии настойчиво спрашивают о чувствах, то для меня знание о чувствах важно, поскольку это дает мне представление о тех смыслах, которые клиент вкладывает в то или иное событие. И за этими смыслами стоят потребности клиента. И таким образом я получаю представление о потребностях клиента, и тогда можно найти способ, как их можно удовлетворить. Я думаю, что это должно хорошо сочетаться с гештальт-теорией.
Можно перебить эту мысль?
Можно. Нужно.
Скажи, пожалуйста, поле какая-то, ну, если я физически, географически представляю, да, большое пространство. Вот если я встречаюсь с человеком, с клиентом, или я клиент, вот у нас в этом контакте, в сессии, это поле где-то, ну, я еще слышал, по-моему, Робин когда-то говорил на лекции, что вот эта маленькая часть поля можно называть ситуацией, в которой, ну, вот, учитываются не все вообще силы, которые там действуют, а только те, которые вот здесь, ну, здесь и сейчас.
Знаешь, я про это не понимаю, потому что на самом деле я прихожу сюда со своей ситуацией, ты приходишь сюда со своей ситуацией, и когда мы здесь вдвоем сидим и работаем, здесь есть моя ситуация, твоя ситуация и ситуация между нами. И все это происходит в некоторой такой вот ситуации в мире вокруг нас. То есть я не очень понимаю, как это, зачем это, ну, как-то дробить, да, вот большое поле и мы. Конечно, то, что происходит в сессии между нами, это определяет то, что здесь будет. Но каждый из нас пришел сюда со своим.
Вот поле меня пугает своей глобальностью, масштабностью. Там действуют какие-то силы, и они для меня непостижимы, и я никак не могу на них влиять. А если я взаимодействую с одним человеком, для меня это маленькое поле.
Ну, маленькое.
Называть его ситуацией или нет, но оно становится... Вот когда ты говоришь об изменении, вот в поле моего взаимодействия с другим человеком, и могут они происходить, меня.
Его. Конечно, они и происходят, потому что когда мы приходим сюда, мы взаимодействуя, взаимно изменяемся. С нами что-то происходит здесь, когда мы сидим друг напротив друга. Или я не понимаю, о чем ты спросил.
У меня тоже какие-то конструкции в голове висят, я сейчас, если пойму лучше, о чем я спрашиваю, я уточню.
Ну, вообще вот, ну, любое взаимодействие, оно изменяет любых участников взаимодействия.
Смотри, я понял. Вот то, что мы говорили на перерыве, модель, вот поле, оно там держит вроде бы из физики, нельзя как метафора. Но вот мы как магниты друг к другу не притягиваемся. Ну вот силы какие-то взаимодействия есть. Но вот то, что ты говорила вначале, какие-то мои представления о том, что мне человек интересен, там, может быть симпатичен. Вот я это начинаю транслировать туда, в поле, и таким образом меняю его.
Ну, конечно. Ты его, не то, что меняешь, ты его определяешь. Потому что если ты пришел и смотришь в окно и не смотришь на меня, это оказывает на меня какое-то действие. Или ты смотришь на меня, улыбаешься, и это тоже оказывает на меня какое-то действие. Я как-то реагирую на это, и, безусловно, это изменяет и формирует то, что происходит здесь между нами. Это формирует ситуацию между нами.
У меня родилась такая же метафора, ну вот есть глобальная пуля, земля наша, полюса, север, магнит. Вот. Мы как-то все в этом пуле глобально живем, как-то на личное, на каждого, прямо так не ощущаем каждую секунду, что на нас это поле действует. Мы как-то его, есть и все. Но когда взять просто два маленьких магнита, и там уже приближать их ближе или отдалять, то есть на большом расстоянии никак друг на друга не взаимодействуют. Но если приближение, вот определенная дистанция, восхождение в какое-то, формируется маленькое какое-то, притяжение или наоборот отталкивание. Ну, если просто брать банальные физические процессы, с какой стороны магнит поверни, если два плюса они будут отталкиваться, то есть возникает какое-то напряжение, либо отрицательное, либо положительное, но все равно формируется уже какую-то связь именно этих двух маленьких магнитов. Но они же, может, находятся в глобальном там поле, никто не отменяет. Полюса и так далее. Ну, для меня это не вопрос.
Мы начинаем какую-то уходить дальность. Вот мы здесь все собрались. Есть здесь некое поле. И то, что происходит в другой комнате, оно к ситуации здесь никак не связано.
Ну, нет. Это только если там начнут стенку сверлить.
Это да. Но тогда они с звуком оказываются здесь. Но пока они там ходят, то поле, которое у них может быть есть, а может их там вообще не существует, оно там не имеет никакого отношения. Здесь собралось, там, не знаю, 11 человек. И вот эти 11 человек создают некую ситуацию, которую мы называем поле. А то, что Лена называет, что говорит, я не понимаю, как это взаимодействие, это как раз то, что ты описываешь маленькую ситуацию, это и есть граница контакта. Когда один человек вдруг начинает замечать другого человека. А поле – это то, что вокруг этой границы контакта.
Так мы в поле или нет?
Мы в поле.
Пока я слышу, во всяком случае, я слышу, Володь, что ты говоришь, что как это назвать? Вроде как это слово такое поле, и это все-все. А потом стоит вопрос, а если вот мы вдвоем, то это тоже поле, или это как-то по-другому? Потому что я слышала так, что клиент приходит, он приносит несколько полей, он приносит там поле своих отношений, там, поле там ситуации в стране, поле там это, поле там какого-то своего прошлого. Вот. Поэтому вот это слово поле, уместно ли его везде употреблять?
Я вообще считаю, что это слово употреблять исключительно неуместно. Я это слово сильно не люблю. Потому что когда начинают говорить о поле, для меня это явно обиняками пытаются и намеками сказать мне что-то такое, чего не хотят сказать прямо. Поэтому я вообще предпочитаю говорить о взаимодействии. Потому что вот когда люди находятся в одном пространстве, они обязательно взаимодействуют. Даже если это пустой автобус, в котором около передней двери и около задней двери сидят по человеку, повернувшись друг к другу спиной. В все равно это какое-то послание друг другу. Люди устроены таким образом, что они реагируют на других людей. И если они сели в разных концах автобуса, то это тоже некоторое сообщение друг другу. Они сидят там отдельно. И вот это всегда какое-то взаимодействие. Мы стоим в очереди, и мы взаимодействуем со всей очередью. Мы нервно отслеживаем передвижение других страдальцев, которые в очереди стоят. Мы пытаемся не пропустить злых людей вперед. Это всегда какое-то взаимодействие. Даже отказываясь от взаимодействия, игнорируя, мы тем не менее сообщаем нечто другому человеку. Например, пошел вон. Я не вижу тебя. Тебя здесь нет. Но это все равно всегда сообщение. Ну, мы так устроены.
Вот у меня это зависит от того, как я считываю это. Потому что если человек отвернулся, у него могут быть на это совершенно другие.
Да, это его послание мне.
Мой язык перевода. Как я
это, и это послание мне. У меня есть свои дела. Мне не до тебя. Ну, вот мы так устроены. Мы всегда несем какое-то послание к миру. То, как мы одеты, то, как мы выглядим, то, как мы держимся. Это всегда послание, обращенное к другим людям.
Вот ты когда стала переводить поле как из существительного в глагол, вот взаимодействие, там появилось ясно, то, что ты говорил. Вот те люди в той комнате, они в поле, но они на меня сейчас намного меньше действуют,
как
чем те, которые здесь. Никак.
Но на тебя нет, а я уже с книжкой.
Да, не в поле. Вопрос такой, что поле? Вот другими словами, есть взаимодействие у нас здесь всех. Если я сижу и с тобой разговариваю, то я с остальными тоже взаимодействую. Но внимание у меня направлено только на тебя. И тогда вроде бы вот этот контакт, он у нас. Но взаимодействие с остальными тоже происходит. Вот это как бы работает поле. В какой-то момент я вдруг начинал замечать, что что-то происходит вокруг. Что, ну, вот это как это там, типа посмотреть, что происходит в поле. Я оглядываюсь, смотрю, что происходит. И в этот момент уже я не с тобой взаимодействую, а с остальными.
Ну, например.
И так, ну, как бы меняется вот эта граница контакта, да. Она блуждает.
Ну, например, давайте с подробностями про поле. Вот, предположим, учебная группа, да, учебная группа. Сидит в центре два человека, клиент и терапевт, и работают. Через некоторое время в группе начинается шуршание. Народ чешется, народ достает мобильные телефоны, народ начинает громко рыться в сумках, достают какое-то печенье, начинаются какие-то разговоры. В том углу вспыхивает нервный смех. Ну, реально, я все описываю реальные ситуации из жизни.
Поднялась тревога.
Что происходит? Да. Что происходит? Может на самом деле происходить многое. Но вот как вот какому механизму? Начинается работа, да, и слышно, что там происходит. Там люди разговаривают. И каждый слушающий, он невольно участвует в этом взаимодействии. Идентифицируясь хотя бы чуть-чуть с участниками. Соответственно, почему потом опрашивают о чувствах, которые были во время сессии? Потому что за счет идентификации с участниками сессии люди испытывают какие-то чувства, схожие с теми, которые были у участников сессии. И если участники сессии игнорируют что-то, ну вот не обращают на что-то внимания, на то, что происходит между ними в сессии, они очень упорно что-то из этого игнорируют, то чувства, которые есть в группе, они усиливаются. Потому что то, что происходит там, отдается участникам. Поскольку они вынуждены сидеть молча, они туда не могут вмешаться, через некоторое время становится нестерпно. И тогда люди начинают жевать, рыться в сумках, нервно хихикать. Там начинают рассказывать анекдоты, начинают играть в телефоне, начинают шарить по карману. Ну, то есть там движняк в группе поднимается страшный. И по окончании работы, когда опрашивают группу, вот это то, что было в поле, да? Говорят, это чувства, которые были в поле. Эти чувства в поле, они образовались не потому, что эти излучали эти чувства в поле, а потому что слушатели идентифицируются с персонами, которые работают. И, идентифицируясь с ними за счет эмпатии, испытывают те же самые чувства. Но будучи лишены возможности эти чувства каким-то образом вложить в работу, потому что они вынуждены молчать, они, не выдерживая напряжения, начинают шуршать. Или хихикать. Или разговаривать. Или играть. Что-то такое. То есть вот то, что есть в поле, образуется там не за счет излучения, а за счет переживаний. За счет моего соучастия в этом. Соучаствуя, я переживаю чувства. То есть вот понятно, о чем я говорю. Поле – это то, что я образую из себя. За счет вот этих простых психологических механизмов. Проекции, идентификации и так далее. Поэтому, вот, например, для ведущего группы очень важно, проводя опрос в группе, вот чувства там, вот там была работа, да, и чувства. Для того, чтобы понять, что происходило в сессии, что, например, было удержано в сессии, очень важно опросить участников об их чувствах и о том, почему они возникли. Потому что это всегда имеет отношение к событиям сессии, которые не были обозначены. Вот ты этому обучена.
Мне это понятно.
Это многократно наблюдал. Потому что таким образом собираются все хвосты. Клиент таким образом очень подробно долечивается в ходе работы. А терапевт таким образом может собрать целостную картину происходившего. То есть очень расширяется терапевтическое осознание ситуации.
А почему не для клиента вызываться, когда делится группа потом чувствами?
Можно, но потом.
Ну потом, да, а вот в процессе.
Ну потому что это получается базар-вокзал. Полагал. Потому что клиент начинает объяснять, оправдываться. Потому что для клиента это всегда, и для терапевта тоже, это всегда выглядит как наезд. Потому что вот там что-то происходило, и что-то они там осознавали, да, а потом им дополняют картину очень сильно. И каждый участник, да, он думает, ну это про то, что я дурак. Вот это вот. Терапевт с клиентом думает, я вот это не подумал, это потому что я дурак. Клиент, вот это я не понял, это потому что я дурак. Поэтому весь этот круг, он воспринимается как наезд. Поэтому люди сидят и молчат. Да, люди сидят и молчат. И когда ситуация бывает собрана целиком, да, тогда на самом деле исчезает чувство вины. Вот у этих вот, которые вот сидели тут такие дураки дураками, да, когда ситуация собрана, и была возможность это все услышать и положить внутрь. то вот это вот ощущение собственной неполноценности, оно исчезает. И дальше они это вот вполне целые могут жить дальше.
Мне кажется, тут еще важно, ну, говорить клиенту и терапевту, ну, ведущему говорить, что сейчас люди, которые делятся чувствами, они говорят о себе, о своих переживаниях, но скорее реакцию на то, что они уже увидели. И поэтому им важно дать время это, ну, высказать. Вот, и как бы позаботиться о них, потому что они участники, они тоже дети, они переполнены, им тоже нужно это слить, там, так.
Конечно. Но при этом важно, чтобы они это не только слили, но некоторым образом привязали к событиям сессии. Потому что таким образом расширяется осознание происходившего в сессии. Это очень сильно дополняет картину. Потому что если вот это воспринимать просто как они должны слить эмоции, да?
Нет, я имею в виду с привязкой к тому, что это происходит.
Ну, именно это и называется эмоциональной эмоцией, потому что когда обратная связь идет, да, начинает это другой этап. Когда начинает уже рассказывать о своих историях, о том, и уводить уже энергию от самой сессии, в которой поднимался какой-то вопрос. Предупреждать, что-то ограничивать, чтобы не говорили.
Конечно, но не стоит только привязаться на то, что мы видим.
Да, да, совершенно верно. Должно быть привязано к событиям сессии. Еще что у вас есть какие-нибудь вопросы про поле? Пишите.
Вопросы по поводу, ну, про аудиоличку и мужчину, который взаимодействующий. То есть это у нее напряженная потребность. Или как это сказать? Напряженная что?
Ожидание.
Ожидание. То есть она как активная сторона, которая наделяет какой-то объект вот, из всех, вот такой вот потенциально
опасный.
Ну, как бы. То есть она как будто бы активная сторона в этой паре получается. То есть она наделяет его и формирует его, исходя из своих таких когнитивных напряженных. А он здесь как такая...
Вот поскольку вот у нее этот сценарий осуществляется через способ психологической защиты, который называется проективная идентификация. Проективная идентификация – это примитивная защита, которая, против которой невозможно устоять. Это когда человек приписывает другому некоторые свойства и дальше ведет себя с этим другим, таким образом, как будто этот другой уже обладает этими свойствами. То есть это, ну, сама придумала и сама боюсь. Да? И дальше она обращается с ним вот таким образом, как будто он уже обладает всеми этими качествами. Примитивные защиты, они для человека, на которую эта защита направлена, они практически непреодолимы. То есть даже когда ты все понимаешь, все знаешь, осознаешь, обучен, противостоять проективной идентификации практически невозможно. То есть можно только ловить себя всякий раз за руки, когда ты начинаешь исполнять какой-нибудь ожидаемый клиентом номер. Так это я, обученный психотерапевт, осознающий. Вот у меня, значит, клиентка, которая очень жалуется на то, что люди над ней все время насмехаются. И работая с ней, я все время ловила себя на том, что я шучу. То есть я ловлю себя на этом. Сосредотачиваюсь. Некоторое время разговариваю прямо. То есть я все говорю прямо, я контролирую процесс, я говорю прямо. Вот тексты мои недвусмысленные. Через некоторое время я снова ловлю себя на том, что я шучу. То есть это очень сильное воздействие. Пытается ей объяснять. Но она все время с него что-то требует. И он не понимает, что она от него хочет. Почему, например, нельзя купить бутылку пива? Он имеет право, гарантированное Конституцией, пойти и купить себе бутылку пива. Вот люди все покупают все пиво, и нормально, ничего. Их никто не преследует, тюрьму не сажает. Пиво пить можно. И чтобы утвердить свое право пить пиво, он покупает пиво. Для нее это сигнал о том, что он спивается. Она утраивает свои усилия, она рыдает, бьется в судорогах, требует с него клятв и обещаний, что он не будет пить. Он легко ей пообещает не пить, потому что он вообще не напивается. Вот в это не пить для него пиво не входит. Поэтому он снова покупает, ну, жарко на улице, он покупает бутылку пива.
Вообще он вовлекается в эти отношения. Ну, то есть тоже какая-то есть потребность получается. Такая неосознаваемая. На игру тоже играть получается. Ну, когда клиентера как-то понятно, то клиент, это моя работа, я пришел, и я как-то должна с ним работать. А когда вот подбираются пары, вот у одного активная сцена, а второй вот таким образом. Увлекается. Это тоже, наверное, что-то?
Ну, не обязательно. То есть, ну, довольно часто случается такое, что люди не умеют играть в одну игру. Нет, бывает, конечно, счастье, когда люди все равно встречаются, умеющие играть в одну и ту же игру. То есть, вот он пьет, а она, как дочь алкоголика, умеет с этим правильно обращаться. И они тогда согласно исполняют эту пьесу, и, в общем, зрители только руку. Хлопают и кричат бис. Потому что там все правильно. Там все знают нужные реплики, все знают, как развивается действие. Там все заранее известно. А бывает так, что люди встречаются и не умеют играть друг в дружкины игры. И тот, у кого тревога более напряженная, он тогда начинает обучать другого играть в свою игру. Вот у меня, например, есть знакомая, которая была замужем много раз. И каждый раз она разводилась вследствие того, что мужья начинали ее бить. Я имела с ней дело. Значит, я перестала иметь с ней дело после ситуации, в которой я поняла ее мужей. То есть мне тоже хотелось дать ей судьбу. Не терпимо. Я поняла ее мужей. Потому что она устроена таким образом, что она не может отступить. То есть вот если она уже взялась настаивать и выяснять отношения, то остановиться она уже не может. Она должна додавить. Ну, я просто положила трубку. Я сказала, все, я об этом не разговариваю, положу трубку. Она перезвонила для того, чтобы вот все-таки объяснить мне, как я не права. Как именно я не права и продолжить нашу дискуссию. Я сказала, ладно, хорошо, дорогая, это вот нет. Ты положила трубку. Ну, это хорошо мне, я ей никто. А если это мужчина, который с ней живет, то в какой-то момент, вот когда она по-прежнему должна быть права, а он по-прежнему должен каким-то образом это принять, и, видимо, начать извиняться или что-то еще там делать, ну, в общем, как-то сменить точку зрения. Ну, не всегда же она бывает права. Да? Ну, в общем, я понимаю ее уже многочисленно.
Ну, еще как раз не будет так, вот.
Ну да, ну вот какая-то вообще находит кнопку, которую можно выключить. Она не останавливается. Она реально она не останавливается. Ну, это не про терапию, это таких вот профессиональные отношения, ну...
Ну, а что лежит под этим? Что лежит под этим? Ну, вот где энергия берется, допустим, для проективной идентификации? То есть это эмоциональные какие-то, не очень осознанные вещи. Когда человек, ну, вот это поведение чем-то подпитывается. Но там осознанности, кажется, немного. Но
смотри,
силы в нем много очень.
Смотри. Значит, эти вещи, на мой взгляд, всегда исходят из тревоги. Ну, вот история с непьющей девушкой, дочерью алкоголика, да? Ее самый страшный страх – это повторение ее детской истории, жить с алкоголиком. Это очень страшно.
То есть переживание очень большое.
Да, да, это тревога очень высокой силы. Это очень страшно, жить с алкоголиком. Поэтому она должна сделать все возможное для того, чтобы мужчина, с которым она живет, не был алкоголиком. И она знает, как это надо делать. Она же видела, как мама это делала. Она скандалила, пряталась, уговаривала, объясняла, брала обещания, требовала клятвы. Она знает, как правильно с этим обращаться. И она правильно с этим обращается для того, чтобы не случился ее самый страшный страх, чтобы ей не пришлось жить с алкоголиком. Ну, поскольку вот эти действия с мужчиной, который, в общем, не алкоголик и себя таким не считает, и вообще он такой малопьющий, они вот такие действия нарушают его человеческие права. Они отнимают у него взрослость, они отнимают у него ответственность. Кроме того, они выглядят ему нелепо. Эти обвинения, они с его точки зрения нелепые. Вот она ему говорит, ты спиваешься. Он пришел с бутылкой пива домой. Ты спиваешься. Нет, он просто пришел домой с бутылкой пива. Но нет, ты спиваешься. И пообещай мне, и поклянись, и встань на колени. И разве ты не знаешь, что я от этого расстраиваюсь и плачу? Да, она вносит ему мозг и требует невозможного. И она ему уже предложила прекрасные. Она предложила ему сразу прекрасные средства. Вот он сейчас клюкнет, и она может там звучать сколько угодно. Вот он клюкнул, все, и дальше она звучит. Ему все хорошо. И если она непрерывно вносит ему мозг, да, то, конечно, домой лучше прийти уже датым. Потому что он пришел домой уже даты, ему ей пообещали все, что угодно. Да, дорогая, конечно, дорогая, завтра ни за что. Я вообще этого извиняюсь, я больше не буду. И дальше она там... Не, ну это так устроено. Я их видела множество. Это все устроено одинаково. Потому что если она не другого не пьет.
Надо больше и больше не пьет.
Совершенно верно. Поскольку жужжание усиливается, то и доза должна увеличиваться.
Ну, это же индивидуальный перепей вопрос. Зачем мужчина остается, если он заметит вовремя,
так тогда... Так он же тоже не пьет, по-другому.
Я тоже думал.
Ну, вы вообще, вы вообще очень, очень странно относитесь к вопросу, почему люди друг с другом остаются. Люди друг с другом остаются, потому что они вообще связаны отношениями. Они связаны отношениями. Они близкие друг к другу люди. Это мучительные отношения, но это отношения. Они близкие люди. Потому что на самом деле выйти из этих отношений означает остаться одиноким. Ну, кроме того, может, вы не знаете, но в этой стране люди зарабатывают столько, что им трудно жить в одиночестве. Ну, это так вот устроено, к сожалению. Как правило, вот уйти от злой жены означает остаться без жилья, без денег, без еды, без чистых носков. В общем, это тоже людей удерживает.
Ну, это уйти.
родителей. Я говорю, что получается, что она виновата в том, что разворачивается ее сценарий жизни, а он как жертва, в принципе, получается, и ничего не
происходит. Для того, чтобы этому противостоять, для этого надо понимать, как это устроено.
Особенно в высокой мере.
Это не просто высокое. Это надо быть специалистом.
Надо выдерживать очень сильно этот напор.
Надо понимать, о чем речь. Надо понимать, что здесь происходит. Люди, как правило, этого не понимают. Вот он ей объясняет, что бутылка пива, это не страшно. А она ему говорит, что она выходила за него замуж, он не пил. А теперь вот он 15 февраля напился. Он выпил на работе 100 грамм. Просидел там 3 часа, пришел домой практически трезвый, надо сказать. Но ведь он же с запахом. Для нее это про то, что он спивается. Ну, то есть для того, чтобы этому противостоять, этот человек должен понимать, что происходит. Что люди, обычные люди это понимают, что происходит, ни хрена они не понимают.
Для меня осталась незаконченная ситуация с клиенткой, на которой все смеялись. Вот с оговорками я уже поняла. Что делала клиентка такого?
Она очень странная.
Кроме того, что она излучала это свое убеждение в пространстве, для того, чтобы ты вот над ней шутила.
Заметь, все смеются.
Она правда очень странная. Она очень странная девочка. Она, у нее очень необычные реакции. Она очень странная девочка. Это про нее я рассказывала, что я вот с ней встречалась много месяцев, полгода я с ней встречалась, но я так и не решила про нее. То ли это простая форма шизофрении, то ли это что-нибудь еще более художественное. Вот я с ней встречалась недавно несколько раз, вот в ноябре, в декабре, наверное, раза 4 я с ней встречалась. Я после этого, я брала на нее дважды супервизию. Я на этот случай дважды брала супервизию. То есть я об этом много думала. Вот, тем не менее, я ничего диагностически про нее решить так и не смогла. Но она действительно, она странная. И она вызывает желание шутить. Я не знаю. Ну вот, я должна очень сильно себя контролировать для того, чтобы этого не делать.
Странная, например. Один пример.
Странная.
Галя, научи шутить людей.
Значит, странная. Ну вот, например. Она говорила такие вещи, которых я просто не понимала. Бывало такое, она пришла на сессию, начала говорить. Я не понимаю. Я привязываюсь к первой фразе. И сессия уходит на то, что я пытаюсь понять, что она мне говорит, сказала первой фразе. Ну, вот, например, она мне все время рассказывает о том, что люди очень неискренние, и как она это не любит. Я говорю, да, хорошо, да, хорошо, приведи мне пример искреннего человека. Ты вообще видела в своей жизни искренних людей? Да. Искренние люди – это люди, как правило, абсолютно незнакомые. Вот незнакомые люди для нее выглядят искренними. А наиболее яркий пример искреннего человека – это иностранка, не знающая ни слова по-русски, которая вчера или позавчера расплачивалась у нее на кассе.
Наверное, тогда важно уточнить, а что вообще значит слово «искренне»?
Я у нее спрашиваю. В общем, я не знаю, что она имеет в виду под искренностью, но явно не то, что я.
Хорошо.
Вот, да, вот мне все время это пахнет жизнью, но смеяться не хочется. Мне тоже не хочется смеяться, но я все время, вот разговаривая с ней, я все время произношу какие-то двойные послания. Вот двойные послания, я шучу, вот двойные послания. Но я когда брала на нее супервизию, мне сказали ужасно интересную вещь. Дело в том, что у нее сильно пьющий папа, про которого она говорит, ну что он выпивает, ну в общем все нормально, это даже незаметно. Я стала выяснять, вот, до какой степени папа выпивает. Выяснилось, что папа пьет много. То есть пол-литра водки – это нормальная ежедневная доза. А если это не пол-литра водки, то это, например, двушка пива. В переводе на спирт – это то же самое, что пол-литра водки. Вот. И он, поскольку жена с ним с пьяным разговаривать не желала, да, и старшая дочь с ним тоже беседу не поддерживала с пьяным, он разговаривал всегда с младшей дочерью. У них были очень близкие отношения. Он с нею делился всем, как она мне рассказывает. То есть я когда это услышала, глазки у меня выпали. Я говорю, то есть вот это он, выпивший литр водки, дальше ворнякает, а ты это воспринимаешь как то, что он с тобой делится на болезнь. А это, по-твоему, искренность. Она мне говорит, что она очень обижается, говорит, что я ничего не понимаю. И тогда вот мне сказали это на супервизии, для нее вот нормально, это когда вот человек пьяный и ворнякает. А вот если люди трезвые нормально разговаривают, то они тогда какие-то неискренние, и странные. И тогда вот то, что я ее не понимаю. Это не про то, что у нее шизофрения, а у нее просто мышление сформировано в общении с вечно пьяным человеком.
Можно на терапию,
Девочка, которая жила в Балканах,
Измененная. И она странная. Она очень странная. И она все время напряженно говорит о том, что она же нормальная. И когда я начинаю спрашивать, а что для тебя? Ни о чем. Вот нормальная, вот там, сестра считает, что я ненормальная. Я говорю, а что ей не нравится? Что ей кажется ненормальным в тебе? Ну, не знаю. В общем, это был ужас. Но вот надо сказать, что вот воздержаться от двойных посланий я могла только с нечеловеческим усилием. Как только я переставала себя контролировать, я через некоторое время обнаружила, что я снова шучу.
Я еще в себе не прошу алкоголя.
Так. Ну, что могла я вам рассказать?
Это та следующая тема.